времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели. В Воронежской области проанализировали итоги президентских выборов и нарушения на них. Голосование по месту пребывания, этот законный метод в нашей области, превратился в позорное явление принудительного голосования с целью косвенного контроля за результатами выборов. Так почти во всех вузах Воронежа волевым беззаконным решением руководства весь преподавательский и технический состав обязан был голосовать только на участке, расположенном в здании вуза, то есть по месту работы. Работники детских садов, школ, медицинских учреждений и других бюджетных организаций должны были голосовать только на определенных руководством участков, вне зависимости от места прописки. Такой принудительный метод применялся целым рядом топливных компаний и другими предприятиями. За последние три года такое принуждение укрепило свои позиции. При этом избирательные комиссии Воронежской области и ТИКи ничего не делали, чтобы уменьшить масштабы этой позорной практики. Дистанционное электронное голосование – второй способ фальсификации. С 8 до 13 часов 15 марта в пятницу поступили многочисленные жалобы избирателей в части невозможности проголосовать по ДЭГу. При повторных попытках выдавалось сообщение, что избиратель уже проголосовал. Избиратели задавали справедливый вопрос: «Я проголосовал или нет? Если проголосовал, то за кого, если я не заполнял бюллетень?» Такой же сбой, если это вообще сбой, произошел в первой половине дня 17 марта. Большинство вузов, особенно ВГУ, принуждали студентов голосовать с применением ДЭГа, а когда госуслуги не позволили это сделать, студентов погнали голосовать на специализированный избирательный участок, где им на законных основаниях отказали. В настоящее время система ДЭК несовершенна как с технической, так и с организационной точки зрения. Надо прекратить ее рекламу, тем более принуждение голосовать посредством ДЭК. Добавим к этому, что назойливая реклама ДЭКа размещалась принудительно на социальных сетях всех государственных учреждений. За комментарии или удаление к этим сообщениям грозили увольнением. Третий способ фальсификации – поквартирный и подомовый обход перед началом выборов. Ожидаемого эффекта, особенно в городе, этот метод не дал. «Где мне голосовать?» – этот самый распространенный вопрос начал поступать в адрес избирательной комиссии, горячей линии, ТИКе после начала голосования и поступал почти до его окончания. Участковые избирательные комиссии увлеклись оплачиваемым поквартирным обходом и напрочь забыли про традиционный метод оповещения избирателей разносом бумажек и наглядной агитации. Многие УИКи не имели никаких указателей или указатели располагались в неудобных местах. Поквартирный обход может применяться как вспомогательный метод, только в исключительных случаях. Однако в данном сообщении не говорится о том, чем занимались уличкомы в пригородных и сельских районах. Избирателям, готовым проголосовать за Путина, вызывали переносную урну. Тем, кто собирался голосовать за коммунистов, сообщали адрес избирательного участка и говорили «идите ногами». Впервые на участках центрального района Воронежа и нескольких УИК в других районах наблюдателям было отказано в получении копий протоколов со ссылкой на рекомендации ТИК. Было предложено получить копии в помещении ТИКа. Эта новация незаконна. Многие указанные недостатки отмечались и на других выборах, но избирательные комиссии ничего не сделали, чтобы устранить или хотя бы уменьшить масштабы фальсификаций.
А что, если устроить всероссийскую политическую забастовку? Комментирует саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Есть понятие стачки, есть понятие забастовки, есть понятие коллективных требований. И это самое крутое, самое прогрессивное, самое мощное оружие в руках трудового народа. Потому что люди, которые объединены, да, согласно общности своих интересов, которые выступают солидарно друг с другом для того, чтобы отстоять общее благо, да, а не интересы конкретного работника или даже конкретного предприятия или трудового коллектива. Они выступают всеобще, да, за то, чтобы власть изменила курс, изменила свое отношение. Это самая высокая ступень, которая сейчас обществом может быть достигнута на данной стадии. Для того, чтобы такие действия осуществить, должна быть невероятная степень организации, которая зиждется на сознательности. Сознательность, в свою очередь, на информированности, да, и просвещенности. У людей правильные приоритеты. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, останови среднестатистического человека на улице, да, и на подобное предложение он просто развернется на 180 градусов и уйдет. Он искренне не поймет. Почему? Потому что у него совершенно другое сознание. Он не ангажирован политикой. Он живет мещанскими и абсолютно потребительскими целями и задачами. У него есть семья, у него есть друзья, у него есть дом, у него есть какие-то потребности, ну, там, например, кредиты или там сложности со здоровьем, и он сосредоточен, нацелен исключительно на эти вещи, ни о чем другом он не думает, все остальное для него неэффективно, неважно. Когда ты ему предложишь, слушай, а давай вот мы выйдем на забастовку, вот не выйдем все на работу, или не будем оплачивать услуги ЖКХ, или скажем, что мы не будем платить налоги, все в одночасье, и тогда власть вынуждена будет с нами согласиться. Человек скажет, слушай, я на работу опаздываю, слушай, да мне нужно ребенка из школы забрать, или там из садика. Мне надо в больницу поехать, сдать срочный анализ. Не отвлекай меня этой глупостью. Вот как будет говорить человек. Поэтому мы с вами говорим не просто о информированности, да, а о агитации человека. То есть этот процесс требует от нас объяснить, почему это нужно. Объяснить преимущество этого пути. Поговорить и доказать человеку, что произойдет, если мы этого не сделаем. Это обучающий, просветительный процесс, который гражданину расскажет необходимость, да, почему именно он должен в этом участвовать. И это очень трудоемкий процесс. Давайте будем честны, на 17 апреля 2024 года в современной России такой организации, такой сознательности нет. Мы должны с вами признаться, что большая часть населения страны не просто не думает на эти темы, она вообще не интересуется политикой, она не оценивает работу власти, она не смотрит критически на те процессы, ну, например, движения или курса, которые происходят с нашей страной. Поэтому они легкая жертва, и власть этим пользуется, да, управляя их сознанием, навязывая им ложные ценности, воспитывая клиповое мышление, снижая их уровень образования. Это все в интересах властимущих, в интересах правящего класса. Поэтому наша с вами задача, тех, кто понимает, что происходит, понимает, куда мы идем, понимает, чем это закончится, да, использовать наши ресурсы. Он очень маленький, он очень ограниченный этот ресурс, мало рук, да, мало энергии жизненной, да, мало часов в сутках. И это, безусловно, накладывает на нас большую ответственность, да, чтобы как можно больше людей вовлечь в вот это структурирование, в эту самоорганизацию общества, да, открыть людям глаза и добиться переосмысления этих приоритетов. Критического осмысления, осознания, что происходит вокруг. И на этом этапе, конечно, мы как субъективный фактор этого процесса имеем очень важную историческую роль. Если кто-то скажет о том, что, ой, Коль, ну подожди, но 30 лет эти сволочи делают, что хотят, а всем наплевать, и давай будем честны, вот сейчас в апреле, даже в 25-м году, там вряд ли что-нибудь поменяется. Еще раз, ребят, речь идет о развитии человечества. Речь идет о развитии общества, о том, будет ли существовать наш вид, не только наши с вами дети, а человечество в целом. Эпоха рабовладельчества развивалась 10 тысяч лет, а мы с вами меряем сегодня годом лишним. Конечно, безусловно, этот путь очень тернист, но мы либо пройдем его, либо перестанем существовать. Мы либо уничтожим нашу планету, засрем ее мусором и выкачаем все, что позволяет нам сегодня функционировать и существовать, и жить. Да, и в интересах кого все, весь этот беспредел происходит? В интересах конкретной кучки паразитов, которые хотят похвастаться личным ноликом на своем банковском счету. Это максимально неэффективно. Это супердеструктивно. Если мы говорим с вами о том, что а какая смысл, какая цель, какой смысл в нашей жизни? Никто не вспомнит через 100 лет о том, что были вы или я, или кто-то из нас. Да, забудут, история сдует последние мысли о том, что мы существовали. Новые поколения будут жить своими проблемами, своими достижениями. Но мы с вами можем помочь этим поколениям жить в справедливом, лучшем мире. Мире, который будет лишен этих страшных, несправедливых социально-экономических проблем, классовых разделений, узаконенного рабства, грабежа вот этого, да? И вот это действительно суперкрутая цель, да? Майнер 64, который говорит о том, что почему бы всем не выйти на работу, подобное решение могло бы изменить жизнь в нашей стране. Просто лишь, да, короткие, но очень солидарные, очень массовые, очень четкие действия могли бы без каких-либо трудностей, без каких-либо рисков, без каких-либо проблем добиться выполнения наших требований. Потому что трудящиеся, которые остаются дома и отказываются выполнять свои обязанности, сославшись на болезни со здоровьем, проблемы со здоровьем, или там какие-то сторонние трудности, там объективные причины. Это люди, которые останавливают все процессы, останавливают экономику, останавливают не просто желание заработать там чье-то или набить свой карман лишними, значит, народными деньгами. Они останавливают просто, да, любое функционирование, цивилизацию, потому что именно вокруг рабочих рук вертится планета и обрастают страны и города. Без труда не существует ничего в социальной жизни нашей страны. Человек – это не только животное начало, да, что вот там с дубиной там, поймал, съел и, там, и занял какую-то пещеру. Это социальное начало. Мы живем в социуме, и этот социум зиждется на материальном производстве. Мы зависим от этого производства. Наша жизнь материалистична. И это вносит очень серьезный фактор, да, который мы должны с вами оценивать. Покуда мы зависим от потребления материальных благ, без которых мы просто умрем, главный вопрос для нас – это вопрос производственных отношений. Кто производит эти блага? На чем они эти блага производят? Кто этот процесс организовывает? И кто присваивает себе блага от функционирования всей этой экономической машины? Вот для нас самое важное. Сейчас мы должны понимать, да, что есть господа, которые владеют всем, а есть абсолютное большинство тех, кто не вписался, не смог, не ушел, родился не там. И он вот в эту монопольную группу, которая всем владеет, не попал. И он вынужден продавать себя задешево, гораздо дешевле того, что реально стоит его труд, просто потому, что он находится в безвыходном положении, просто потому, что без этого он не получит того минимального хотя бы размера общественных благ, чтобы своих детей накормить, чтобы накормить самого себя. И господа этим пользуются. Поэтому у нас с вами важнейшая задача, да, борьбы против этой социальной справедливости. Не для того, чтобы экономические требования были выполнены, а для того, чтобы решить политическую и классовую задачу. Поэтому действия, которые предлагает подписчик, они, безусловно, являются максимально эффективными. Но для этого должна быть сознательность, должна быть просвещенность, должно быть критическое мышление. Должны быть правильные жизненные приоритеты, а все это появится, если мы приложим к этому руку. Никто за нас эти проблемы не решит.
В Госдуме состоялся правительственный час, на котором обсуждались перспективы развития железнодорожного транспорта. Говорилось о сильном расслоении работников РЖД по зарплате. У кого-то сотни тысяч, а у кого-то копейки, как у простых путейцев, электромонтеров или слесарей. Говорилось и о негативных последствиях реформирования железнодорожной отрасли. В 2003 году вместо единого Министерства путей сообщения появилось ОАО «Российские железные дороги». А затем в 2004 году вышли на рынок дочки, пригородные пассажирские компании. В собственности РЖД осталась инфраструктура, а перевозить пассажиров и грузы должны были новые компании-операторы. Самостоятельность не пошла им на пользу. Грузовые гребут деньги лопатой, а пригородные пассажирские убыточны, несмотря на высокую стоимость билетов. Почему же этот негативный опыт не учитывается? и развал продолжается. Обслуживание тепловозов передается частным структурам на аутсорсинг. Продаются ведомственные санатории, спрашивали депутаты от КПРФ. Депутаты продлили действие нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров, которая позволяет сохранять стоимость проезда пассажиров на достаточно доступном уровне. По поводу доступного уровня это, конечно, относительно, то, что нулевая ставка сдерживает рост тарифов. Отмененные в результате развала МПС электрички так и не восстановлены. И для того, чтобы железная дорога вновь работала на народ, есть только один выход, считают КПРФ. Нужно вернуть полностью компанию в руки государства. Не кучу мелких частных компаний, а одно единое государственное предприятие. Только тогда билеты станут дешевле, электрички длиннее, а транспорт доступнее. В интернете крик души белгородцев. Они обращаются к воронежцам, просят репоста. Москвичам и гостям столицы, пострадавшим во время терактов в Крокус-Сити-Холле, кредиты и ипотека в банках будут списаны. А в Белгороде постоянно рвутся снаряды и никаких льгот потерявшим имущество в этом городе нет. По данным социологов, только у четверти населения страны есть накопление примерно равные месячному доходу их семьи. Меньше месячного дохода семьи накопили 16% семей, у 35% заначек нет вообще. Причем таких семей в 2022 году было гораздо меньше, всего 24%. Народ нищает, но государству на это наплевать. За минувший год суммарный долг россиян перед банками увеличился на четверть, перевалив за 30 триллионов рублей. При этом число людей, имеющих просрочки по выплатам кредитов, превысило 21 миллион человек, увеличившись на 22% за прошлый год. На многих из них висят и другие многомесячные долги, например, за жилищно-коммунальные услуги. После письменного обращения председателя Воронежской общественной организации «Дети войны» Авраменко в приемную президента Путина на фоне бравурных речей в послании Федеральному собранию о том, что у нас в стране все хорошо, воронежские дети войны получили очередной пинок. Из приемной президента письмо было отправлено в Министерство труда и социальной защиты. Оттуда была получена официальная отписка. Предоставление мер социальной поддержки другим гражданам, которые были несовершеннолетними в период войны, федеральным законом не предусмотрено. Выходит, чтобы получить меры социальной поддержки, сейчас ребенку войны в 5-летнем возрасте нужно было брать в руки автомат или в 3-летнем возрасте становиться к станку. А еще лучше, чтобы этому ребенку оторвало ногу. Вот тогда да, что-нибудь получит. И еще более цинично звучит данный ответ для воронежских детей войны. Город до основания разрушенный, находился на линии фронта 212 дней и ночей, но мер социальной поддержки детям, пережившим вражескую оккупацию, обстрелы и бомбежки, не положено, несмотря на официальное признание геноцида жителей Воронежской области. 26 марта должна была состояться не раз переносившаяся встреча руководителей Воронежской общественной организации «Дети войны» с чиновниками областного правительства. Но в очередной раз было отказано. На сей раз сослались на теракт в Крокус-Сити-Холле. «Мы, коммунисты, снова будем подавать законопроект о детях войны на местном уровне. Инициируем подачу заявлений из районов области, чтобы воронежские областные чиновники услышали, наконец, детей войны и приняли, наконец, соответствующие меры, пока они совсем не вымерли.
С 1 апреля штраф за отказ пустить в квартиру специалистов газового хозяйства вырос с 1000 рублей до 10. В разы взлетели цены из-за ТО. Если раньше за проверку газовой плиты, например, в Самарской области брали 168 рублей, то с января прейскурант вырос более чем в 3 раза. В доме тарифы назвали иезуитскими и попытались разобраться, кто виноват.
Формально все правильно. Новые расценки, которые населению стали выкатывать газовые компании, рассчитаны по формулам, которые предоставил Минстрой. Однако на деле новая методичка от чиновников получилась резиновой.
В них взяли, погрузили все. И командировочные расходы, и канцелярские товары, и представительские, и многое-многое другое. А в итоге расходы несет кто? Человек.
Антирекордсменом оказалась Самарская область. Здесь расценки на обслуживание плит взлетели аж в 3 раза.
Назову конкретные цифры. Если за обслуживание газовой плиты в многоквартирном доме средневолжская газовая компания брала в месяц 165 рублей, теперь это стоит 527. Водонагреватель в МКД был 318, стал 1097.
В других регионах цены тоже подскочили. В Москве и Московской области на 30%, в Саратовской на 80%, в Воронеже на 70%. Когда стали разбираться, откуда, образно говоря, у проблемы растут ноги, выяснилась любопытная деталь. Оказывается, чиновники Минстроя действовали согласно закону, принятому Государственной Думой. После того, как Россию сотрясли взрывы газа в многоэтажках, было принято решение ужесточить допуск на рынок компаний, занимающихся обслуживанием газового оборудования. По факту все оказалось в руках «Газпрома» и его различных дочек. Так как закон, принятый Думой, рамочный, все необходимые акты должны были разработать специалисты Минстроя.
С учетом того мониторинга, который мы ведем после вступления тех подзаконных актов, которые вышли в развитие законопроекта, который был принят благодаря депутатам Государственной Думы, особенно хочу поблагодарить здесь как раз профильный комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Забираться в одну лодку с чиновником спикер парламента категорически отказался.
В законе нет предмета, который мы сейчас обсуждаем. И никто не мог предположить, что, выпустив методические рекомендации, стоимость услуг подскочит двукратно.
На всякий случай председатель профильного комитета Сергей Пахомов решил повиниться. Дескать, не доглядели. В следующий раз исправимся.
Комитет эту методику не согласовал. Это... К сожалению, я сейчас скажу, что мы, наверное, должным образом еще там в конце февраля надо было нам порезче на это отреагировать.
Впрочем, о том, что по такому сценарию могут развиваться события, предупреждали думские коммунисты.
При принятии этого закона мы вам говорили об экспертной оценке, и вы проголосовали за этот закон, когда передали, значит, утверждение тарифов дочкам «Газпрома». Мы вам об этом говорили.
В итоге Дума приняла постановление, которое обязывает Минстрой внести изменения в методичку. Заодно инициатор документа Александр Хинштейн намекнул на роль председателя в принятии решения. В ответ похвалили весь депутатский корпус.
Какие депутаты, такая и Дума. Какие депутаты, такой председатель. Поэтому давайте это адресуем тем, кто в зале.
За обращение в Минстрой думцы проголосовали артельно. 382 депутата нажали кнопку «За». Но нельзя допускать, чтобы за счет людей всякие монополисты покупали себе новые «Ламборджини» и «Роллс-Ройсы».
Власти готовят всеобщий налог на отдых. Поэтому, если вы собрались поехать отдохнуть на территории Российской Федерации, извольте оплатить соответствующие поборы. И знаете, разобравшись в этом вопросе, приходишь к нелегкому выводу, что это ударит нифига не по туристам, а по большинству населения нашей страны. Ранее правительство организовало, как они сами выражались, эксперимент, введя в 5 субъектах России курортный сбор. А потом они подумали, говорят, а нафига нам ограничиваться Краснодарским краем? Санкт-Петербургом, давай шарахнем по всей стране. Мы, в принципе, говорили, что этот сценарий очень вероятен, они будут вводить новые и новые налоги, учитывая проблемы с экономикой, дыру в бюджете, она исчисляется триллионами рублей. Конечно, они не найдут ничего умнее, кроме как попытаться залезть в карман россиян еще глубже. И знаете, не могу не отметить, как же они гениально все рассчитали. Доступность отдыха за границей снизилась, здесь дело в санкциях, и, конечно же, в обесценивании российской национальной валюты, плюс государственная пропаганда. Пропаганда навязывает альтернативу, что российский отдых это модно, это круто, давайте отдыхать в России, хотя мы с вами понимаем, что это гораздо дороже, чем кто-то ездит отдыхать за рубеж, за границу. И здесь вот, пожалуйста, только люди привыкли к этой мысли, им повели новый налог, возьмите, распишитесь, ни в чем себе не отказывайте. Отдельно хотелось обратить внимание скептиков, наверняка найдутся такие зрители, которые скажут, ой, Коль, да ничего я этим дармоедам платить не буду. Имейте в виду, инициатива очень хитрая, и этот сбор будет вложен в аренду гостиницы или квартиры. На этом этапе самое интересное. Есть те, кто работает в белую, а есть теневой рынок. И даже те, кто за эти квартиры не отчитывается, и эти гостиничные номера сдает, как говорится, не платя с них налогов, они понимают, что ценник на рынке вырастет, да, что граждане в безвыходном положении, они своего не упустят. И ценник по всей сфере, да, по всему туристическому направлению, он пойдет вверх. А здесь возникает вопрос. Неважно, в каком регионе или городе вы живете,
Если вы арендуете квартиру, вы будете платить этот курортный сбор. И даже если у вас нифига не плюсовая температура за окном, и туристы в ваше направление точно не ездят, здесь никто разбираться не будет. Такой вот хитренький закон. Доступность ипотеки сейчас снижается. Банкиры просят 30% первоначального взноса. Конечно, у граждан нет такой суммы, поэтому спрос на арендное жилье растет. И здесь в аккурат, опять же, новая инициатива. Поэтому приезжие вы, или вы местный, путешествуете вы, или концы с концами вы сводите, бюджет и правительство, и власть очень себе даже рассчитывает на ваши денежки. Конечно, они нам будут рассказывать про рост экономики, хотя экономика в реальности расти не будет, и никакого развития мы наблюдать не будем. Будет просто дополнительное поступление в бюджет, в экономику рублевой массы. А туризм будет снижаться. Почему? Потому что граждане фактически будут беднеть, им это просто будет не по карману. То есть у них будут такие потребности. Они будут очень желать, да, отдохнуть и детишек своих куда-нибудь на море вывести. Но денег на это у них просто не будет. И здесь, в принципе, какое направление не возьми, налоги мы платим вообще за все. Мы не найдем сферу нашей жизни, ну, раз что за воздух мы с вами не платим, да? А так, в принципе, даже направление отдыха, пожалуйста, платные дороги, он несколько лет уже, платные мосты, хочешь проехать туда-обратно, заплати несколько тысяч рублей. Поэтому я вообще ни на секунду, да, не усомнюсь, что они доведут эту инициативу до конца. И даже те, кто скажет, что я на своей даче отдыхаю, ребят, за дачу я хотел всем напомнить, мы тоже платим налоги. И сколько с выборов президента у нас прошло? Даже месяца не прошло. Как Путин говорил после того, как рапортовал о своей победе, что народ поддержал курс, который власть проводит. Вот, пожалуйста, молчаливая поддержка. Кто-то по глупости, кто-то из страха. Тем не менее, мы будем пожинать плоды, которые власть нам всем с вами готовит. Да? Это итоги этого курса. Конечно, я хотел отметить все-таки креатив и талант российских властей, все-таки 30 с лишним лет вводить новые и новые налоги, но уже любого человека воображение иссякнет. Они говорят, о, пожалуйста, а налога на отдых-то у нас еще нету, почему бы его не ввести? В очередной раз всех нас удивили. А народ приучают к тому, что передвигаться лишний раз не нужно, это не наше дело, у крепостных другая участь. Это барин со своей роскошной жизнью будет куда-то ездить, а граждане должны за копейки пахать с утра до ночи и уйти, по возможности, не дожив до пенсионного возраста, чтобы не быть обузой для властимущих, для бюджетных и пенсионных денег. Ну и, естественно, 90% граждан и так не могут отдохнуть, у них просто нет на это средств. Теперь количество будет еще более удручающим.
Россия столкнулась с проблемой обнищания и вымирания населения на фоне серьезного коррупционного давления. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с трибуны Государственной Думы. Политик назвал 4 наиболее острые проблемы, которые до сих пор не решены.
Отсутствие личной безопасности, вымирание населения. Россия в год теряет до 500 тысяч человек. И нищета. В богатейшей стране мира каждый третий гражданин живет на 20 тысяч в месяц и менее. Это ненормально, убежден лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
И самое, конечно, жуткое явление – это коррупция. Куда сейчас не ткнете, везде увидите следы этой коррупции. Везде, куда не ткнете. Это вопрос номер один, который надо решать быстро.
Казалось бы, после скандала с бывшим полковником МВД Захарченко коррупционные находки уже не способны удивить. Но суммы и объекты, которые фигурируют в уголовных делах последних недель, впечатляют. Как и то, на чем люди, наделенные властью, делают деньги. Самыми коррумпированными отраслями экономики сегодня являются сферы ЖКХ и строительства. 6 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске.
Первый, конечно, и главный вопрос, почему получилось так, что наше большое, значительное Ириклинское водохранилище, которое было построено для предотвращения больших затоплений, было наполнено в первые же дни прихода большой воды. Второй вопрос, это, конечно, Орская дамба. Каким образом получилось, что построенная совсем недавно, 10 лет назад, дамба была разрушена паводками водами?
Слова министра строительства России Эрека Файзулина уже стали мемом. Это не дамба, дамба миллиард не стоит. Тогда возникает вопрос, каков был размер отката? Но можно не сомневаться, что в бухгалтерских отчетах все сошлось копейка в копейку. Тем временем, Счетная палата по итогам проверок за 2023 год выявила нарушений более чем на 2 триллиона рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
Основная доля таких нарушений – это нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.
Стараниями аудиторов в бюджет вернули 26 миллиардов рублей. То есть около 1% от выявленных нарушений. Остальные недочеты были списаны на банальные бухгалтерские ошибки. Сколько из этих денег уйдет на всевозможные откаты, взятки и злоупотребления? По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, коррупция съедает треть бюджета страны.
У нас такая замечательная компания в России, называется Ростех. Так вот, этот Ростех разработал такой трамвай, который называется Довлат. На Уральском заводе транспортного машиностроения. Этот трамвай такой волк в овечьей шкуре. Он выполнен в ретро-стиле снаружи, а внутри, как заявляется, современные технологии. И там в вагоне есть комплекс активной безопасности, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта, который называется Cognitive Pilot. Ну, российские разработки.
Очевидно. Сразу, да.
Очевидно. Не январь, герань там или еще что-то. Cognitive Pilot. Да. Так вот, 12 трамваев они произвели, и сейчас они в Санкт-Петербурге проходят обкатку. Значит, вот с этим комплексом активной безопасности. С этим комплексом активной безопасности на основе искусственного интеллекта. Но вот незадача. Буквально на днях один из этих трамваев, проходя обкатку в Петербурге, въехал в толпу людей. Ну, вот просто вот так вот, да, въехал, есть такая фотография, это просто что-то с чем-то, там люди пострадали, доставили это в больницу и так далее. Ты понимаешь, ну, это проблема дураков и дорог, да? Дело в чем? Вот есть, казалось бы, вот эта российская разработка на основе искусственного интеллекта. Ну, понятно, там что-то наклепали, откатили и так далее. Но не так все просто. Оказывается, у трамвая отказали тормоза. Вот ты хоть сколько этих искусственных интеллектов сделай, по неподтвержденным данным, сообщают СМИ, у трамвая просто отказали тормоза. И что с этим делать?
Слушай, ну, вопрос, да, риторический, дураков и дорог, но в российской действительности все на самом деле проще, да, потому что люди, имеющие критическое мышление, вполне себе выстроят логическую цепь, да, что в одной из самых коррумпированных стран мира вопрос освоения бюджета гораздо более эффективен, нежели тупо воровство из него. Потому что воровство оставляет следы, воровство вызывает вопросы, воровство создает риски, и там какие-то силовики или, я не знаю, какие-нибудь счетные палаты или что-нибудь еще вполне себе увидят, да, пропажу крупной суммы денег. А вот освоение этих средств, вот это действительно безопасно для них. Но относительно безопасно, это тоже уголовщина, и тоже сопряжено с нарушением конкурсных процедур, выигрыванием тендеров, и картельными какими-то сговорами или монопольными единоличными участиями в этих розыгрышах, да, тем не менее, кстати, Ростех или Роскосмос или Газпром — это типа государственной структуры, которая на самом деле работает по принципу акционерного общества. Это означает, что есть топ-менеджмент, есть руководители, которые заинтересованы, естественно, монетизировать, да, свое положение, извлечь из него как можно больше для себя. Посредством чего? Ну, самое простое – это просто тупо премии. Да, какие-нибудь миллиарды, получающие Грефом или Костиным, там, другими банкирами, или со стороны там Роснефти какой-нибудь, да, Сечин, который гремит на всю страну этими выплатами, доходит до того, что они секретят это. Да. А второй момент – это подрядные структуры, которые будут этот бюджет осваивать. Это руководитель Роснефти Чемезов человек с точки зрения своих деклараций, своих доходов, ну, мало вопросов возникнет, да, он показывает такую относительно, ну, в сравнении с другими чиновниками, высокопоставленными этими топ-менеджерами, достаточно скромную жизнь. А вот его супруга декларирует официальные белые доходы, исчисляемые миллиардами рублей. На чем эти доходы зиждутся? На бизнесе. Как правило, этот бизнес связан либо с снабжением, либо с разработками. Короче, это освоение бюджета. Я не готов конкретно говорить за супругу Чемизова, но если мы представим ситуацию целиком, да, то есть возможность пропихнуть свою подрядную контору, при том, что у тебя нет никаких знаний, никакого опыта, никакого видения. У тебя есть просто тупо возможность занять хлебное место. И, придя на это место, ты пытаешься показать какой-то минимальный результат. И в результате ты создаешь какие-то модели самолетов или какие-то ракеты там готовишь. Ты ни хрена в этом не понимаешь. Ты такой ушлый бизнесменчик, да, которому повезло, фартануло оказаться в нужном месте в нужное время. Или родиться в той самой семье, которая благословит тебя с пеленок, кожаное кресло тебе подготовит, да, которое ты займешь, и миллиарды, которые ты там будешь извлекать для себя. Но ты ни хрена не понимаешь. У тебя нет призвания, нет таланта. То есть вот эта тема конкуренции, которая, ну, в каком-то смысле она должна самых подготовленных, самых талантливых при капитализме должна каким-то образом выявлять и их, им зеленый свет давать. Но это в таких лабораторных условиях, да, в капитализме Адама Смита. В действительности, да, понятно, что это коррупция, это откаты, это кумовство, это волюнтаризм, и здесь нету никакого естественного отбора. Здесь просто тупо в нужном месте в нужное время, просто фартанул чуваку. И вот они в результате решают технические вопросы. А это сопряжено с последствиями, как вы понимаете. Да, ты отчитаешься, и работу у тебя примут, и документы, акты, передачи, приемки у тебя все подпишут, и деньги ты свои получишь. А вот как это потом будет эксплуатироваться, здесь вопрос. Как это потом будет работать? Элементарно тормоза. Знаете, искусственный интеллект или какие-нибудь там космические технологии, какое-то там, значит, нанотехнологии. Это же очень красивые слова, но тут тормозами проблема просто элементарно, да? Почему? Потому что есть большой вопрос к эффективности освоения этих средств, да? Есть большой вопрос к персональной ответственности, кто за это дело отвечает. Это же касается не только разработок. Вы можете посмотреть там, как дороги, например, в вашем регионе, в вашем городе кладут, да? Есть гарантийный срок. В течение, там, условно говоря, 5 лет фирма-подрядчик должна эту работу переделать в случае, если это выйдет все из нормативного состояния. Кто за этим следит? За этим следят чиновники. Есть муниципалитет, есть региональное правительство, которое имеет возможность по договору обратиться в суд и через суд потребовать выполнения работ со стороны подрядчика. Но в реальности, мы же с вами понимаем прекрасно, что подрядчики откатывают, заносят чиновникам, и чиновники заинтересованы избавить их от проблем, потому что у них просто у самих станет меньше денег, им меньше дадут на лапу, да? И они говорят, все нормально, все хорошо, просто мы новый с вами контракт сейчас подпишем, вы такую же хреновую дорогу положите, она также весной со снегом сойдет, но зато у нас будет еще больше денег, потому что мы снова выделим на это средства и... все будут в доле, кроме народа. Народ пострадает. И вот тут вот мысль приходит только такая в голову, да? Какая персональная ответственность будет для тех, кто взял на себя обязательства, кто назвался груздем, кто получил за это нехилые деньги, как у них будет судьба дальше? Нам с экрана телевизора рассказывают о персональной ответственности. В реальности я пока не видел, чтобы эту персональную ответственность кто-то понес. Но за исключением оппозиции, за исключением тех, кто критикует то, что происходит в нашей стране. А со стороны власти, по-моему, там все как с гуся вода. Поэтому люди не пострадали здесь?
Я же говорю, пострадали в больнице. Там, ну, вроде не так все плохо, но, ну, слышишь, многотонная интеллектуальная система въехал, значит, в толпу людей. Ну, там, я думаю, что мало приятно. Из Госдумы там не исключили отмены экзаменов по обществознанию после сокращения часов предметов в школьной программе. Ну, знаешь, очень удобно. Анатолий Вассерман, комментируя инициативу Минпросвещения убрать курс обществознание в 6-8 классах, а в 9 оставить один урок в неделю, значит, заявил, что очень многие, многое проходит в курсе обществознания, параллельно встречается, в, ну, например, в курсе истории. Соответствующий объем преподавания в курсе обществознания уменьшится, пересмотрят специалисты, исходя из этого малого объема, целесообразно ли вообще оставлять по этому предмету отдельный экзамен. Ну, в принципе, ну, действительно, ну, зачем людям знать, что такое демократия, там, какие вот бывают общественные отношения, да? Ну, просто там в курсе истории там что-нибудь расскажут, в общем-то, и там как пойдет.
Друзья, вот мы иногда говорим, да, о циничности власти, потому что она должна экономить на собственном народе, да. С другой стороны, мы же понимаем, да, что она, имея монополию на информацию, ставит перед собой задачу, как этой монополией распорядиться. Ведь система образования в какой-то степени для нее нужна, даже необходима. Причем эта система образования, она выливается не только в попытке работать с подрастающим поколением России, ну и, например, с детишками, например, с Узбекистана или там других стран Центральной Азии. Они строят там школы и, опять же, да, пытаются участвовать в воспитательном процессе, чтобы готовить будущую дешевую рабочую силу, чтобы будущие трудовые мигранты через 5, через 10 лет могли лучше интегрироваться в российскую действительность, чтобы они знали язык, чтобы с ними было легче работать, да, хозяевам, да, собственникам, там, буржуазии, капиталистам, бизнесменам, как хотите, называйте. И это вполне себе понятно. Но вот что касается российской молодежи, здесь задачи, они вполне себе четкие и понятные. Они отличаются от школ в Центральной Азии или в других странах. Есть предметы необходимые, которые для системы нужны, и система готова на это тратить деньги. Раб должен читать, раб должен примитивно считать, он должен быть физически здоров, он должен уметь себя защищать. Вот эти вещи должны быть бесплатные. А когда мы говорим о обществознании, о том, что человек будет какую-то гражданскую сознательность в себе воспитывать, когда он будет грамотный с точки зрения функционирования государства, с точки зрения работы и целей общественных государственных институтов, когда он будет осмысливать вопросы там, независимости судов, например, или обязательства правительства или депутатов, когда он будет понимать, хотя бы слышать, да, такие слова, как референдум, например, или какие-то вопросы там, выборов, да, для чего? Что система от этого получит? Для нее это вредно? Для нее не нужно, чтобы человек знал, там, я не знаю, какие-то физические законы, чтобы он разбирался в химии, чтобы у него были представления о геометрии или алгебре. Для него не нужно, чтобы ребенок изучал науки, чтобы он был эрудированным и всесторонне развитым. Ему нужно, чтобы он выполнял элементарные задачи квалифицированного потребителя. Ему, ну, скорее уроки там, каких-нибудь религиозных аспектов, там, придет поп и будет рассказывать, значит, кого нужно бояться и почему это нужно делать, и что нужно, чтобы этих страшных последствий не произошло. Вот это системе выгодно. А общество знаний – это вредно. Если в вопросах физики, химии это не нужно, это излишне, то вопрос общества знаний – это опасно. Это вещи, которые не должны звучать вокруг ребенка. И, конечно же, это должно быть отменено. Вассерман – депутат от «Справедливой России». Человек, который заходил в Государственную Думу с образом эрудированного, умного, подготовленного, развитого. И посмотрите, абсолютно неважно, кто ты, что ты из себя представляешь, какие у тебя заслуги. Что ты, чем ты являешься в голове среднестатистического гражданина, абсолютно не важно, какая у тебя фамилия и имя. Ты винтик в этой машине. Есть правящий класс и те, кто этот класс обслуживает. И понятно, что речь идет в первую очередь о Единой России. Понятно, что они являются главной опорой, главным стержнем, да, ведь все-таки что есть диктатура класса, да, это вопрос монополии на политическую власть, это вопрос на принятие законов, да, закон, он подавляет, закон рисует вот эти правила, да, угнетения или эксплуатации. А вот те, кто не согласен с этим законом, для тех уже карательный аппарат вооруженных людей, специально подготовленных для тех, чтобы физически подавлять тех, кто не согласен с законом. И у Единой России конституционное большинство. Но у Единой России в данном случае, на данном примере, должны быть помощники. Если вдруг идут выборы президента, они не должны, учитывая напряженность и потенциальные риски, они не должны выступать против, они должны, напротив, поддержать. И «Справедливая Россия» выходит и говорит, наш кандидат, это не кандидат от «Справедливой России», наш кандидат, это действующая власть, мы ее поддержим. Какая же оппозиция? Если вы даже, ну, как говорится, там, посмотрите на Слуцкого там, или там, посмотрите на новых людей, да, во всех вопросах, везде, любой бюджет, любые законы, везде в унисон с тем, что говорит власть. Да, ну, хотя бы форма есть, хотя бы видимость этой борьбы создается. Да, но есть пример «Справедливой России», который не пытаются строить из себя оппозицию. И это же не только на выборном процессе, каком-то там президентской гонке проглядывается. Это проглядывается в том числе и в законотворческой деятельности. Господин Вассерман, который должен говорить о том, что, ребят, дети должны быть всесторонне развиты, дети должны получить максимальный объем знаний. Им не предрассудки нужно в голову внедрять, им наука нужна, им нужны конкретные... там, во всех смыслах слова подготовка к жизни. А мы тут, значит, систему образования еще сильнее втаптываем в грязь. Мы снижаем кратно количество уроков, количество школьных часов на обществознание. Да, так еще и экзамен, что ли, будем отменять? Это не на пользу обществу пойдет. Это неправильно. Да? Я буду выступать против. И к этому призываю не только других депутатов, но и общество присоединиться к этому возмущению, к этой борьбе. Но вместо этого Сурман выходит и говорит, ребят, я шел в Думу с обещаниями, что буду работать в интересах граждан. Но на деле, после того, как мандат получен, я могу снять маску и показать истинную цель, зачем я сюда пришел. Я пришел помогать системе, я пришел укреплять эту систему, я пришел услуживать правящему классу, и с этой властной, солидарной тусовкой я буду вместе этим всем заниматься. Поэтому я буду против качественного школьного образования. Потому что чем глупее вырастут дети, тем легче их будет обманывать, тем легче ими будет управлять, эксплуатировать и подавлять. Чем, собственно, на практике, не на словах, на деле в данном случае, каждый может убедиться.
Мы передавали последнее известие.